Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы этого дня и смотреть за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс и ЦОДД солидарно оценивают то, что творится на дорогах в эту минуту, в 4 балла. Посмотрим перспективы с точки зрения Яндекса на сегодняшний вечер. Выглядят они следующим образом. Сейчас 4-бальные пробки. Дальше 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Действительно так. А в 8 вечера обещают 5-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, очередное предложение ввести выплаты на продукты для нуждающихся. Почему подобные идеи так и не реализованы до сих пор, если они так часто появляются? Первая тема. А вторая тема это одна из новостей, которые были у нас, в том числе и в эфире, и на сайте, во всех наших социальных сетях. Мы дозвонились до первого зампреда Комитета Госдумы по обороне Александра Ширина, и он сказал, что может быть самой страшной санкцией против Соединенных Штатов Америки. Он говорит, самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – момент, когда Россия достроит «Северный поток-2». Действительно ли «Северный поток» столь серьезная угроза для Соединенных Штатов Америки? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение с лент информационных агентств РИА Новости. Прямо сейчас сообщает, что есть заявление Госдепа приглашать стороны конфликта на Ближнем Востоке в Вашингтон для переговоров рано. РИА Новости в эти минуты пишет о серьезном росте биткоина. По данным площадки CoinDesk, ТАСС пишет, что биткоин вырос более чем на 10% и на данный момент на уровне примерно в 38 400 долларов. Первая тема. Мы не про доллары, не про биткоины, а про российские деньги, российские рубли. В России предлагают ввести выплаты на продукты для нуждающихся. Теперь резолюцию о целевой помощи подготовила торгово-промышленная палата. Деньги на питание предлагают выдавать людям, которые в трудной жизненной ситуации, например, без работы, например, семьи с детьми, если у этих семей или у этих одиноких людей доходы ниже прожиточного минимума. Есть такая резолюция совместного заседания комитетов палаты направили, как говорят, соответствующий документ председателю Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. Резолюция подразумевает адресные выплаты для покупки в розничных сетях продуктов из потребительской корзины. То есть выплаты будут, но не все купишь, не в каждом магазине. Но, еще раз, направили соответствующий документ председателю Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. У нас на прямой связи Владимир Кашин. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Вы уже получили предложение от торгово-промышленной палаты?
Да, вы знаете, у нас подобных предложений в течение последних лет 10 уже немало в Государственной Думе. Ну, во-первых, я должен сказать, наши законопроекты, которые бы как раз регулировали всю систему ценообразования от производителя до потребителя. И такие есть законы, которые бы через государственное регулирование на товары первой необходимости решили бы вопросы в интересах и потребителя, и производителя, убрав прилипал и жадных людей от некоторых структур, в том числе и торговли. Есть и другие предложения, так называемые корзины потребительские, зеленые, красные, их по-разному можно назвать, и мир в этом плане изобилует своими примерами. То есть зеленая корзина, которая бы тоже могла иметь цены на товары первой необходимости продуктового набора не заоблачные и определял бы определенное количество людей. Но в данном случае мы считаем, чтобы решать эту проблему, минимум надо выходить на 50 миллионов человек. Дело в том, что у нас 13% населения только ниже минимума получает заработную плату, еще 28 рядышком с минимумом, да, прожиточным, и еще под 30% ниже средней по российской экономике. В принципе, вот если бы взять около 50 миллионов человек, тех, кто в первую очередь испытывает недостаток и не обеспечит нормированного потребления продуктов питания, у нас 95% недополучают килограмм молока люди в среднем, не получают 48 килограмм овощей, 40 килограмм фруктов, ну и так далее. Вот мы могли бы условно, не задирая цены в этой корзине, да, условно сделать ее на уровне 7,5 тысяч или 5 миллионов, мы могли бы выйти на достойную, достаточно на достойную поддержку большого количества людей. И именно по товарам первой необходимости продовольственной группы.
Владимир Иванович, а вот вы говорите, и мы могли бы, но и в самом начале сказали, это не первое предложение, уже 10 лет. Почему подобное?
Для этого нужен закон принимать, а для этого нужно политическое решение. Вот если мы даже 7,5 тысяч возьмем, да, на 50 миллионов мы с вами видим, что это где-нибудь как минимум около 400 миллиардов рублей. То есть небольшие суммы, но в принципе должна быть политическая воля в лице и правительства, в лице и администрации президента. То есть это не новые предложения. Они давно у нас, как говорится, оскомину набили на зубах у многих депутатов. И в первую очередь, конечно, я хочу сказать о Компартии Российской Федерации, о ее фракции, значит, и «Справедливая Россия». Да и я скажу, многие с «Единой России» понимают, что необходимо это решение.
Но пока закон не принят.
Пока, к сожалению, закон не принят. Вот нам с большим трудом удалось еле-еле пробить для начальной школы горячее питание. И то это была битва не один год.
Хорошо.
Вот
Владимир Иванович...
Мы хотим, чтобы средняя хотя бы школа вот в целом, ну, 8-7 классы тоже бы получали горячее питание, потому что это здоровье нации. И здесь пока трудности.
Давайте все-таки вернемся к этой истории с выплатом для нуждающихся. Пока вы говорили, один из наших слушателей, его зовут Артем, написал, что это с его точки зрения идея, которая стимулирует пьянство. Деньги будут давать, но их потратят, да, не на водку, это вы предусмотрите. Значит, закуску купят.
Значит, мы, безусловно, говорим сегодня о том, что много можно по-разному на эту тему рассуждать, но кто-то подумает, какой-нибудь олигарх, что да, это мы поддержим совсем не тех людей, кого он должен грабить. Вот нашелся еще один деятель, который думает, что кто-то будет только водку покупать. И, наверное, никто не подумает, что у нас детишки голодные, наверное, никто не подумает, что у нас пенсионер получает гроши. Наверное, никто не подумает, что у нас рабочий человек не может обеспечить семью заработной платой. Никто не подумает, что молодежь сегодня безработная. А вот сразу, вот да, вот будем поощрять кого-то. Понимаете, ну сколько людей, столько мнений. Поэтому для этого и должны депутаты принимать решения вместо с правительством и администрацией. Конечно, лучше бы, как было в советское время, что каждый знал, что у него есть работа, и получал ту зарплату и ту пенсию, которая ему позволяла достойно жить и чувствовать себя хозяином на своей земле и в своей стране.
Понятно, спасибо. Владимир Кашин, председатель Комитета Государственной Думы по аграрной политике.
Новость часа.
Роскомнадзор только что заявил, что Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента. Кроме того, в Роскомнадзоре не исключили замедление сервисов Google из-за неудаления этого запрещенного контента. 20-30% ссылок не удаляет Google, недостаточно фильтруя запрещенный в России контент. Напомню, эти новости пришли сегодня на фоне сообщения о том, что Google подал в суд на российские власти. Чуть ли не первой западной компании, которая представлена в интернете в этом смысле. Возвращаемся к предложению ввести выплаты на продукты для нуждающихся. Итак, подобные идеи есть, но они не реализованы. Владимир Кашин только что назвал достаточно серьезную цифру, которая понадобилась для того, чтобы, к примеру, реализовать эту идею. Ну, или хотя бы начать ее реализовывать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Так я бы не выплаты вводил, я бы вводил полноценные талоны на питание, как тоже США сделаны, и все.
То есть именно не возможность купить, а возможность получить?
Это будут электронные, допустим, это будут, да, электронные деньги, которые можно потратить там в определенном магазине на определенные товары питания. Ну, определенные товары, скажем так.
А с вашей точки зрения это действительно серьезная проблема?
Ну, в принципе, она есть. Она есть, допустим, скажем так, она есть. Но насколько серьезная, ну, мне тяжело, как бы, видя ломящиеся в Москве торговые центры. Но, может быть, в регионах она есть.
Может быть. 7373948. Сергей Голубев. Как любят у нас за народ решать, куда люди деньги денут. Вы дайте, а люди сами решат. Для этого надо сначала решить, давать ли деньги. Именно поэтому пытаются разобраться, как эти деньги будут истрачены. Такими предложениями, это Артем продолжает, мы порождаем социальное иждивенчество. Алексей Морозов пишет, что это популизм в чистом виде с его точки зрения. Он говорит, что, наверное, в Африке эксперт увидел голодающих детей. А вы, Алексей, уверены, что в Российской Федерации детей, которые голодают, нету? При том, что, в общем, довольно спокойно уже даже на официальном уровне, хотя бы за несколько миллионов бедных людей речь идет. Товары должны быть только российского производства. А это Григорий. Алла пишет, что прежде всего помогать надо семьям с детьми. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Прошу. Меня Сергей зовут. Вот в Правинском районе Московской области провели такой, не знаю, как эксперимент или нет, но был подарок пожилым ветеранам, ну, людям, ветеранам к 9 мая. Вот у меня матери дали такой, как называется, купон, красиво оформленный, все вообще прекрасно. И, но можно было отоварить только в одном магазине. Мы приехали, мы купили продукты, любые, прямо зашли, директор нас встретил, говорит, любые продукты покупайте на эту сумму, если что-то доплачиваете. Мы купили, отвезли родителям довольные, да, вообще до безумия. Вот 10 тысяч в месяц, а это счастье было неимоверно, им на месяц с головой хватит.
Понимаете, одно дело праздничный подарок, другое дело обыденность, ежемесячная.
Я понимаю, но если это было бы вот с таким вот малоимущим людям вот в таком виде, это деньги прям конкретно целенаправленно магазину, который отчитывается за них. Вот это приятно.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Спасибо за эфир. Вы знаете, это предложение палаты торговая, поддерживает бизнес больше. Бизнесу будет удобнее торговать, он все равно эти деньги изымит. И вот сегодня правильно говорили экономисты, что вот эти подачки, они ничего не решат. Нужно делать сельское хозяйство, чтобы было массовое производство у нас, чтобы продукты были дешевые. И паразитов устремлять на эти посредников.
А вы полагаете, что посредники паразиты?
Да, многие из них паразиты. Я просто знаю эти цепочки.
Понятно. Просто некоторые говорят, что без посредников это не работает. Ему мировая практика показала. Но есть люди, которые смотрят иначе. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Владислав зовут. Я вот что хочу сказать. В Америке примерно 12% населения, ну 40 миллионов человек, получают продуктовые карточки.
Да, это известно.
Это известно. Почему у нас это не вводится, хотя эта тема муссируется уже...
Вы понимаете, зачем нужны такие карточки? И почему это не выплаты? И почему так, а почему не этак?
Объясню. Эти карточки – это одна из форм поддержки сразу двух зайцев, как говорится. Не убить их, а поддержать. С одной стороны малоимущих, с другой стороны наше сельское хозяйство, наших переработчиков. Потому что на эти карточки действительно нельзя купить импорт, а только то, что произведено у нас. И это распространяется на те группы товаров, которые действительно нужны для питания, а не для того, чтобы ввести там какой-то...
Тогда мы, возвращаясь к предложению торгово-промышленной палаты, и говорим, это очередное предложение, этот американский опыт у нас использовать.
Конечно, а почему нет? Это же полезный опыт. Он, во-первых...
Подождите, а вы не слышали, да, вот эти вот сообщения, когда люди писали, что это социальное иждивенчество плодит и так далее?
А смотрите, вот санитарка работает в больнице за 9 тысяч рублей. И если мы дадим вот эту карточку, это социальное иждивенчество или нет? Вот тот, кто со сломанной ногой попадет туда и не сможет до туалета дойти, а она ему утку принесет, он скажет, что она иждивенка или нет? Или пожарник, который за 3 рубля работает, приедет тушить
дом. Там вот проблема только в том, что приносят ли утки. И везде ли это работает, даже с учетом столь низкой зарплаты. Заговорили о помощи населению. Панк 13, значит, скоро выборы. Деревенский парень, до выборов подождите, потом все обратно заберут. Еще не выдали. Подождите, деревенский парень. Владимир Кашин говорил, что 10 лет. Или вы хотите сказать, что 10 лет выборов не было? Ну и Саня 731 тоже пишет. Что только не сделает правительство перед выборами. Пока еще раз. Никто не говорит о том, что правительство делает что-то подобное. Резолюцию о целевой помощи в выплатах на продукты для нуждающихся подготовила торгово-промышленная палата.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Александр Ширин, зампред комитета Госдумы по обороне. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Александр Ширин сказал: «Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – момент, когда Россия достроит «Северный поток-2». Новости по этому поводу стали расходиться по разным СМИ. Вот, например, один из заголовков. В Госдуме назвали самую страшную санкцию против США. Ширин говорит, если «Северный поток-2» будет достроен и заработает, а это произойдет, судя по всему, довольно скоро, это приведет к возникновению альтернативного канала поставки газа в Европу. «Северный поток-2», когда Россия достроит, мы начнем бесперебойно поставлять газ в Украину, газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия. Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК в торгово-промышленной палате, он с нами на прямой связи. Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот Россия достроит «Северный поток-2», и это действительно страшно для США?
Это неприятно для США не по экономическим причинам, а по политическим. В Соединенных Штатах считают, что влияние России на Европейский Союз очень сильно вырастет. И, в общем, это действительно так. Этим влиянием можно пользоваться и в политических мотивах тоже, но на самом деле Россия редко достаточно в последние десятилетия пользуется своими поставками для политических целей. Наши партнеры и транзитные страны, да, они этим грешат очень сильно. А России нет, Россия поставляет за деньги, получает свою выгоду и об этом не думает. Соединенные Штаты реально на рынок Европы выйти не могут. Газа лишнего у них нет. То небольшое количество газа, которое они сейчас поставляют в Польшу, это максимум того, что они в состоянии поставить. Причем и этот газ приходится покупать у третьих стран. Поэтому дело тут в политическом влиянии.
И все-таки, «Северный поток-2», его постройка отменяет все предыдущие газопроводы?
Да нет, конечно. Потребление газа в Европе очень быстро растет. И будет расти дальше, несмотря на все попытки использовать альтернативные источники энергии. Дело в том, что такие источники энергии, как ветроэнергетика и солнечная энергетика, они зависят очень сильно от погоды, от климата. И на самом деле это рискованные источники. А такие источники, которые рассчитывали получить, скажем так, абсолютно безрисковые, как низкотемпературная, например, господи, вылетело из головы название. Вот.
Давайте тогда по-другому. Я все-таки хочу вернуться к словам депутата Ширина, когда он говорит, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия. Тогда, когда заработает «Северный поток-2». То есть у нас украинцы не смогут диктовать условия, потому что если они откажутся, тогда мы «Северным потоком» будем пользоваться для того, чтобы газ поставлять. Они не отказываются, боятся, потому что газ идет и по тому газопроводу, и по этому газопроводу. А спрос такой есть, хоть он и растет?
Вы знаете, достаточного спроса для того, чтобы обеспечить работоспособность газотранспортной системы Украины, конечно, не будет. Объемы поставок упадут ниже того уровня, который обеспечивает рентабельность ГТС Украины, и, по всей видимости, эта ГТС все-таки будет выведена из эксплуатации, а вместо этого будет построена вторая очередь турецкого потока, которая была запланирована с самого начала. Поэтому, что касается Украины, пока никакого будущего у ГТС Украины нет.
Еще одно. Тогда да. Про другое. Вот, например, Сергей 538 пишет, а вы серьезно думаете, что раздавать всем, раздавать, он пишет, мы говорим продавать, но все-таки, раздавать всем российский газ, это санкции против кого-то или опасность для тех же Соединенных Штатов Америки? Мол, не раздавать и не продавать надо этот самый российский газ, а беречь свои ресурсы.
Вы знаете, 70% всех перспективных ресурсов нефти и газа на планете Земля находятся на нашей территории. В настоящий момент мы используем возможности наших газовых месторождений, тех, которые уже обустроены, подключены, и там только задвижку повернуть. Мы используем эти возможности на 70% всего-навсего. То есть мы могли бы добывать сейчас 1 триллион кубометров, добываем порядка 700 миллиардов. Это показывает, что на самом деле никакой опасности, что мы останемся без газа в будущем, нет. Потому что я думаю, что и газа, и нефти хватит на тот период, пока они будут востребованы.
Спасибо. Даже... Да. Спасибо, Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса в Торгово-промышленной палате.
Новость часа.
Департамент Минтранса Белоруссии в эти минуты выступает со своим видением того, что произошло с самолетом Ryanair. Наверное, так будет правильно сказать. Авторы сообщения о самолете, поступившего в аэропорт Минска, грозили взорвать бомбу над Вильнюсом, сообщают в Минтрансе Белоруссии. Дальше. Расшифровка переговоров диспетчера и экипажа самолета показывает, что давления на принятие решения со стороны Минска при этом не было. Дальше. Угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом требовали в письме от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. Ну и еще. Информационные вбросы в отношении действий белорусских властей вокруг борта Ryanair шокируют и вызывают неприятное удивление. Напомню, это заявление Департамента Минтранса Беларуси, оно только что опубликовано, подробности ждем в ближайшее время.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Насколько «Северный поток-2» с точки зрения наших слушателей? Может быть, кто-то в теме? 7373948, телефон прямого эфира. Так вот, насколько страшен для Соединенных Штатов Америки на самом деле «Северный поток-2»? А в Госдуме, вот говорят, это самая страшная санкция против Соединенных Штатов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Ну, конечно, это все блеф. Чем больше мы продаем газа, тем беднее мы будем жить.
А как вы это определяете? Вот вам только что говорили, что нет, мы беднее не будем. Он продолжает образовываться.
Да вы что? А он что, бесконечный, да?
Ну, в общем, есть...
кончится, господа.
А как вы это определили?
Мы 70% поставляем.
А подождите.
У нас в Подмосковье стоят деревни без газа, без света.
Подождите, Олег.
Да, я слушаю.
Скажите, а есть такой какой-то конечный вариант появления? Вот газ уже какой есть, и все, нового не появляется.
А почему Сталин не продавал ресурсы? Он все внутренний рынок.
Нет, я вас спросил, подождите, у вас вопрос на вопрос всегда.
А где эти технологии высокие?
Я понял, вопрос на вопрос, ответов нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. Я бы согласился вот с экспертом Танкаевым, да, конечно... Это выгодно для России однозначно. США чувствуют такой политический ущерб. Они все время боятся влияния России на
боятся.
Экономическое. И, конечно, Россия получает хорошую валютную выручку. Другое дело, как использовать эти ресурсы финансовые, которые Россия получает, продавая углеводородное сырье.
Устанавливать Америке любые условия, господин Шерин говорит.
Да, мы можем, конечно... сотрудничество с Германией и так далее. Это не может, это не нравится США, но им придется успокоиться и все это, так сказать, принять как должное.
Это будет, и они будут вынуждены принимать это как должное. В Госдуме назвали самую страшную санкцию против США. Это момент, когда Россия достроит «Северный поток-2». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Много сообщений по поводу того, что произошло с самолетом Ryanair над белорусским небом и на Минской земле. Мы об этом будем спорить в программе «Своя правда». Об этом вы только что слышали. Не забывайте о том, что вы можете присоединиться к нам и в Ютубе. Сегодня, кстати, только что появились сообщения, что Роскомнадзор может Google замедлить. Интересно, как это скажется на Ютубе. Но пока Ютуб работает, присоединяйтесь к нам в нашем канале «Говорит Москва». Через полчаса трансляция начнется. Параллельно по поводу российского интернета делает заявление депутат Александр Хинштейн. Речь идет о законопроекте об IT-гигантах. И вот Хинштейн предлагает список тех компаний, которые могут, по его мнению, подпасть под действие нового законопроекта потенциально. Неожиданные названия, судя по лентам информационных агентств. Вот, например, РИА Новости пишет, ссылаясь на Хинштейна, что, по его мнению, потенциально 20 ресурсов входят в под действие законопроекта об этих IT-гигантах, попадают. И вот тогда интересно, но AliExpress ладно, Google ладно, TikTok даже ладно. Но вот интересно, что если этот закон заработает, то, по мнению Хинштейна, среди IT-гигантов Российской Федерации может оказаться компания IKEA. Это не все. Разные информационные агентства приводят разные списки от Хинштейна. Вот, например, ТАСС пишет, что помимо Алиэкспресса и Вайбера, в этом списке может оказаться еще и Википедия. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, две трети граждан России, которые говорят, что они привержены здоровому образу жизни. Насколько можно доверять этой цифре? Первый вопрос для обсуждения. А второй вопрос сегодня: российская певица Манижа вернулась. Во всяком случае, сегодня появились сообщения о том, что Манижа вернулась после Евровидения и заявила, что второй раз на Евровидение не поедет. Каковы главные итоги этого песенного конкурса в 2021 году, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем принимать заявления Минтранса Белоруссии на лентах информационных агентств. Теперь там говорят так, цитирую ПАТАС, в Минске надеются, что Евросоюз не введет запрет на полеты через Белоруссию. И еще там говорят, Минтранс отмечает единичные случаи отказа авиакомпании от воздушного транзита через республику. Параллельно из аэропорта Минска приходит сообщение о том, что там кто-то готовил теракт на борту самолета Люфтганза. И эти сообщения не подтвердились. Самолет, насколько я понимаю, полетит, куда и планировалось лететь. Первая тема для обсуждения. Почти 70% граждан России говорят, что привержены здоровому образу жизни, причем еще больше доля среди опрошенных от 45 лет. Это данные исследования портала superjob.ru, приводят эти цифры Интерфакс. 68% российских граждан полагают, что они ведут правильный образ жизни, занимаются зарядкой регулярно или периодически, соблюдают режим дня и питаются, питание у них здоровое. Это, кстати, вразрез идет с тем, что многие полагают, что в Российской Федерации люди бедны, у них нет денег на еду. 68% говорят, нет-нет-нет, у меня здоровый образ жизни и здоровое питание. Елена Истягина-Елисеева, зампред комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни в Общественной палате. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, кого как не вас спросить, а что такое здоровый образ жизни?
Здоровый образ жизни – это целая совокупность показателей, в основном по линии Минздрава. К нему относятся здоровое питание, в частности, отказ от соли, оптимальный уровень активности. Вот здесь уже Минспорт его определяет, порядка 3 часов в неделю регулярно надо заниматься, чтобы считать, что ты ведешь здоровый образ жизни, что ты физически активен. Кстати, у нас по статистике таких 43,5%. Также относятся соблюдение режима труда и отдыха, употребление алкоголя, отказ от вредных привычек, в частности курения. То есть, например, если ты регулярно занимаешься, но при этом куришь, то в статистику здорового образа жизни ты уже не попадаешь.
Есть объективные данные насчет того, каков процент граждан Российской Федерации, кто действительно привержен здоровому образу жизни?
Да, конечно. Это исследование Росстата, наш основной показатель ведомственных статистик, ну, то есть совокупность их. И вот за 2020 год фиксируется здоровый образ жизни в нашей стране на достаточно среднем уровне. Это 32,8% мужчин, практически 33%, и 54,5% женщин.
Еще...
При этом надо сказать, что в разных регионах по-разному эти значения уже ранжируются. Есть регионы с более высокими показателями, ну и, конечно, к сожалению, с более низкими.
Но точно меньше, чем две трети, которые думают, что привержены здоровому образу жизни и даже говорят об этом, вот, судя по этому опросу. Еще вопросы, Елена Александровна, скажите, правильный образ жизни включает в себя ведь занятия спортом, питание и соблюдение режима дня, то есть медицинскую часть. Какая из них важнее?
Важнее совокупность всего этого, потому что если ты, например, занимаешься спортом, но при этом употребляешь много соли, то все твои старания, ну, все твои старания, но значительная часть их идет, соответственно, тебе во вред. Или питание твое несбалансированное, фруктов, овощей ты употребляешь немного. А ты пошел позанимался, потом за шоколадку стрескал, вроде как думаешь, что ты ведешь здоровый образ жизни, а на самом деле не совсем так. Тоже касается и алкоголя, и, соответственно, табакокурения. В нынешних уже вкладах не только табакокурение, но и курение вообще.
Спасибо, Елена Истягина-Елисеева, зампред комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни в Общественной палате, была с нами на прямой связи. Теперь прошу вас присоединиться. Ну, во-первых, скажите с вашей точки зрения, что для вас здоровый образ жизни? Придерживаетесь ли вы его? И если вы приняли решение его придерживаться, чего вам это стоило? 7373948, телефон прямого эфира. Ну и да, может быть, кто-то из слушателей попытается объяснить вот эту разницу между тем, сколько граждан, каков процент граждан, которые придерживаются здорового образа жизни, и почему он настолько меньше, чем процент граждан, которые говорят, что придерживаются здорового образа жизни. 7373948, телефон прямого эфира. Слушать статистику интересно, пишет Адмстудио. Выходные на даче, на озере один человек на велосипеде с водичкой, 40-50 человек с пивом и сигаретами, что-то не понимаю, пишет Адмстудио. Игорь Маслов говорит, а о каком здоровом образе жизни может идти речь, когда люди на 2-3 работах трудятся? Да вот-то, Игорь, понимаете, какая проблема? Это вот вы говорите, а 2/3 граждан говорят, не-не-не-не-не, у меня здоровый образ жизни, все нормально. Значит, они не трудятся на 2-3 работах. Значит, на 2-3 работах меньшинство. Точно так же, как и меньшинство тех, у кого, нет денег на еду, поэтому они не могут придерживаться здорового образа жизни. Ну, если возвращаться к этим цифрам. Артем пишет, эти данные особенно прекрасно сочетаются с беспрецедентным ростом количества алкомаркетов разных брендов. 7373948, телефон прямого эфира. Лордик утверждает, что никогда не встречал спортсменов, которые соль не едят. Я вот на прошлой неделе как раз встречал такого спортсмена. Сладкое не ест Алла, она не курит, она не пьет, но, правда, при этом и физкультурой не занимается, не соблюдает режим дня, ест соленое и сама же приходит к выводу, что здоровый образ жизни – это не для нее. 7373948, телефон прямого эфира. И 730-й говорит, вот интересно ведь, говорят, правильный распорядок дня. Это ведь такая очень большая условность. Это для вас, очевидно, большая условность, если воспользоваться одним из интернет-поисковиков, ну, или, к примеру, найти правильную книгу в библиотеке, то вы довольно легко выясните, что правильный распорядок дня – это никакая не условность, а почти документ. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, да, Михаил, Михаил, Московская область. Ну, вот это вот показуха, когда человек говорит 3 часа в неделю двигательной активности, здоровый образ жизни. Смешно. Конечно, важнейшим фактором является разборчивость в питании. И вот позволить себе правильное питание большинство людей не могут даже совсем не потому, что у них нет денег, а потому что это подвиг личный. Отказаться от традиционного питания. Это очень важно для здоровья, вообще это самое главное. Конечно, если очень тонко подходить, например, количество людей, живущих в многоквартирных домах, вот прям на трассах, так, ну, Москва, допустим, какой-нибудь Бирилева, это уже вычеркивает из их из возможности считать себя представителем здорового образа жизни. Потому что вот так влияние окружающей среды ужасно. А вот если, конечно, человек живет где-нибудь в предгорье, пусть даже в Болгарии, там, где морской воздух и отсутствие нервной нагрузки.
Михаил, ну то есть, подождите, если ты, как это говорят, живешь в Сибири, вставай на лыжи, живешь в Москве, да даже и не пытайся заниматься ЗОЖем.
Нет, я не говорю, надо, вот именно я с этого и начал, что это огромный подвиг личный, подчинить себя воле, распорядку дня, в любую погоду занятия спортом, но обязательно на воздухе. Эти, фитнесы, это против здоровья.
Тогда да? еще это... один вопрос. Я понял вас, Михаил. Тогда следующий вопрос. Как вы объясняете вот эту разную долю? Мы даже не про цифры суперджоп, а вот про то, о чем упоминала Елена Истягина и Елисеева. Получается, что у мужиков воли-то нет. 32% против 54% у женщин.
Да ну это какие статистики. Конечно, воли нет. Зайдите в Перекресток, посмотрите, что люди покупают себе. И чем они питаются? Они хлеб тоннами едят. Все, это конец. Злаковые – это убиение всего живого внутри организма. Вот эти злаковые, примитивные. Это мера. Нужно быть все время голод, холод и движение. Вот это нормальное. Но для, до этого, дойти до этого могут лишь единицы. Знаете, как у Шакьямуни, одной из его замечательнейших, так сказать, из 3000 там...
Михаил.
Да. Мало... Кто может перейти, перебраться на другой берег реки? Большинство бегают и суетятся на этом берегу.
И вы нет бы, чтобы шанс дать-то людям. Вы им даже не суетитесь, по сути.
Перестаньте есть мясо, перестаньте есть хлеб, перестаньте есть всякие гарниры, черт зачем, совмещения. Не ешьте после семи, занимайтесь спортом иногда до изнеможения. Вот это здоровый образ. И, конечно, никаких сигарет, вина и так далее.
Это понятно. Не ешьте после семи. Говорят, вот это прям сильно важно. Просто нужно мозги населению развернуть в правильном направлении. Это длительная работа, утверждает Алла из Северного Тушина. Панк 13. ЗОЖ в Москве – это когда на лифте со второго этажа едешь, но при этом в фитнес-клуб обязательно. Причем желательно дорогой, я бы так добавил. Алексей Морозов – один из редких случаев, когда он согласен с Михаилом на 100%. Денис 594 пишет, что практикует ЗОЖ, моржует и полностью согласен с Николаем. Причем Денис все это делает в Литве. Панк 13 предлагает перестать есть, начать пить. Но это тоже неправильно, Михаил об этом своевременно сказал. Лиля Вечная не пьет и не курит, но обожает сладкое. У нее рост 175, она сама рассказала, весит 70 килограммов, и спорт у нее мимо. А Андрей, 27-й, рассказывает, что голод, холод и движение, все это хорошо. 730-й при этом настаивает, что есть же совы, а есть жаворонки. У них разный нормальный распорядок, а есть промежуточное состояние, вы не в теме. Ну, зато вы в теме, 730-й. Главное, что вы дошли до той самой библиотеки, в которую я рекомендовал обратиться. Отсутствие распорядка, это было одно. А второе, это наличие разных распорядков у разных людей. Хорошо, что вы это знаете. Тем более, что вот по поводу того, кто дилетант, это вот Влад Блэк пишет. Дилетант — это Михаил, с его точки зрения. Поэтому, в общем, сколько людей, столько и дилетантов получается. Потому что каждый считает, что вот он-то умный, а все вокруг, ну или почти все вокруг, дилетанты. Гешефтмахер, сейчас готовлю плов из барашка, и мне все равно, что там говорит Михаил. А мы сейчас не по поводу того, что вот, например, Михаилу при этом все равно, что вы готовите плов из барашка. Мы говорим о том, что такое здоровый образ жизни. И насколько можно верить заявлению почти 70% граждан, которые говорят, что они этому здоровому образу жизни привержены.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут в Роттердаме прошел финал Евровидения, и я должен признаться, я смотрел его. После длительного перерыва я почему-то посмотрел финал Евровидения. Это было 22 мая. По итогам голосования представительница Российской Федерации, певица Манижа, заняла 9-е место. Причем, как пишут сегодня в СМИ, она вернулась и дала уже интервью журналистам. Она довольна результатом, но сказала, что второй раз на Евровидение не поедет. Она не смогла стать лидером зрительского голосования. Предполагалось, что у нее будут какие-то высокие места. Во всяком случае, так говорили те, кто близок к организации поездки Манижи. Букмекеры, насколько я понимаю, были настроены не столь оптимистично и обещали нам примерно 10-15 место. По разным данным, в результате у Манижи 9-е, наверное, это успех. Евгений Бабичев, музыкальный критик. Евгений Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы главные итоги этого Евровидения?
Ну, знаете, с каждым годом конкурс Евровидения становится все непредсказуемее. Система голосования жюри и телезрители, как-то, мне кажется, внесли определенный интерес, по крайней мере, в систему голосования точно. Жюри и телезрители голосуют по-разному, и теперь практически невозможно заранее предугадать победителя. Ну, что касается победы Италии, на мой взгляд, это все-таки яркий протест телезрителей против того, что сейчас происходит в нашей жизни, именно протест телезрителей, потому что мы видим, что жюри итальянцев поставило не слишком высоко. Возможно, это пандемия сделала Европу жестче сейчас, именно на данный момент, в данную минуту, взрывную музыку протеста подавай телезрителям. В случае с Манижей я вот как-то заранее достаточно практически точно определил, что она будет в промежутке от 8 до 11, не доверился в этом моменте букмекерам. В итоге она заняла 9 место. Хороший это результат или провал? Ну, наверное, от такого хейта, который ежедневно испытывал и получал свой адрес Манижа, наверное, вот под таким давлением находясь, это нормальный результат и маленькая победа лично для нее. Но, честно говоря, мы привыкли уже к местам достаточно высоким. Второе, третье место. Один раз были и первыми. Ну, давайте относиться к Маниже как к эксперименту. У нас были эксперименты на Евровидении. В прошлом году Little Big, если бы все состоялось, я думаю, они были бы очень высоко. Давайте вспомним неожиданный пример кандидатуры «Бурановские бабушки», которые тоже, если бы не шведка Ларин, тогда бы, мне кажется, мы победили бы на конкурсе в Баку.
Значит, это не столь удачно просчитанный эксперимент. Ладно, давайте вернемся к тому, как это все голосовалось. Вот Артем, например, 990 пишет, а как он формулирует, цирк со взаимными высокими баллами между Россией и Молдавией. В свое время ведь говорили о том, что народу нормально не дают голосовать, потому что народ неправильно голосует. Там слишком все предсказуемо. А разве здесь теперь в жюри не все предсказуемо?
Любопытно, что тогда все стрелы летели в телезрителей, и да, все говорили, что телезрители голосуют соседски, да, Греция за Кипр, Молдавия за Румынию. Теперь же телезрители голосуют нормально, а жюри позволяет себе по-прежнему отдавать какие-то там личные предпочтения, какие-то связи. Ну что было бы с членами жюри России, если бы они не поставили Киркоровскому проекту 12 баллов? Я вот просто не представляю. Поэтому, конечно, здесь жюри подумало на будущее и не захотело ссориться с нашим артистом.
Теперь, ну, еще, вот, по поводу, да, теперь еще вопрос по поводу того, кто победил. Победили Италия и Франция. Это столь, как кажется, неожиданно для Евровидения, что требует отдельных комментариев.
Ну, вообще, честно говоря, я сам удивлен, и это неожиданность для меня, потому что роком, на самом деле, искушенную публику Евровидения уже давно не удивишь. Ну, наверное, это все-таки вот запрос именно на данный момент, именно в данный год захотелось услышать чего-то такого бунтарского. Франция, ну, наоборот, это, скорее всего, возвращение к истокам. Настоящий французский шансон, где одна солистка в центре и больше ничего, никакой ни дополнительной там декорации, никакого визуала. Только солистка, только ее прекрасный вокал и замечательная песня, которая вообще нас относит вот таким, к временам классического французского шансона.
Ну, я только хотел задать этот вопрос, но наш слушатель Лас-Вегас тут же все написал за меня. Англию жалко, нормально спел парень, отомстили за Брексит. Он действительно так плохо спел? За что этот ноль?
Ну, традиционно, честно говоря, Британия не очень ярко показывает себя на конкурсе. Как они объяснили сами, делегация, крутые исполнители из Великобритании, опытные, знаменитые, не хотят ехать на этот конкурс, потому что просто банально боятся вот такой же участи, боятся занять не слишком высокое место, что ударит по имиджу.
Спасибо. Евгений Бабичев, музыкальный критик, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Я, кстати, не один, кто после длительного перерыва посмотрел Ну, я честно же признался, с одной стороны. Кто еще из наших слушателей? Виталий из Филей тоже признается в этом. впервые за три года смотрел этот конкурс. Виталий, мы с вами больше не интересны Алле Северного Тушина. Она говорит, вычеркиваю вас, все такое. Артем 990 пишет, общий уровень Евровидения был очень высок по сравнению с предыдущими годами. Мне тоже показалось, я не готов сравнивать, потому что я довольно давно Евровидение так подробно не смотрел, но мне тоже показалось, что... То, что у меня было образом Евровидения в голове, столкнулось с тем, что это лучше, чем тот образ, который у меня сложился. Большинство говорит, что Евровидение куплено, ангажировано, не имеет значения, но все расстраиваются из-за того, что место не призовое. И вот еще один, пак 13-й, тоже смотрел. 7-3, 7-3, 94-8. Что происходит вообще? Манижа, может, и талантлива, песня ни о чем. Украина красавцы, а Италия топ. Это Лас-Вегас. Я вот, кстати, не готов сказать, что мне понравилось то, что сделали украинцы. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Геннадий, старый рокер. Знаете, честно говоря, давно не смотрю, потому что уровень все-таки, ну, упал сильно музыки всей. А почитал вчера вечером отзыв Валерия Ярушина, который у меня в друзьях.
О.
Знаете, кто это такой?
Ну, да? Как это, Ариэль?
Ариэль, да, старый наш музыкант.
Чувствуете, да?
Да, 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 конечно, плюс вам. Вот, почитал, после этого посмотрел Манишу выступление. И, честно говоря, ужаснулся. Да, он хорошо написал про все, что это сейчас в обалденных все эффектах, на шикарной сцене, но музыка все ниже и ниже. А Маниша, извините меня, это вот как я ему ответил, по-моему, это самодеятельность на уровне ПТУ номер 16. А,
я только, знаете, раз вы не смотрели, я вам скажу, там Тичин выступали.
Нет, я ее выступление посмотрел. Нет,
я вам говорю про Евреи, там Тичин выступали. Вы когда их последний раз видели? Как...
Ой, ну нет, ну там Тичин, там были и, извините, Абба, и...
Не-не-не, ну, они в этот раз выступали, они на крыше, ну, прямо...
Да. Возможно. Не, ну не смотрел просто.
А надо бы, видите, Геннадию отдельный спортивно-рокерский привет передает Андрей Васильевич. Самое прекрасное, пишет Артем, была француженка. Кстати, многие обратили внимание на то, что люди начали петь, во всяком случае, среди лидеров, они ведь каждый пели на своем языке. Итальянцы на итальянском, французы на французском. Но тут еще важная деталь, потому что Италия и Франция оказались среди победителей, а это важно. Итальянцы обычно поют на итальянском, французы обычно поют на французском. Ну, так как-то сложилось. Появились песни на своих языках, долгое время пели на английском, пишет Елена Захарова. Мне кажется, это вот объясняет все. Просто победители необычные. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Да, каминг-аут. Да, Саша. И видите, я не одинок. Сколько нас таких сегодня? 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Нам звонит Юрий Николаевич. Я боюсь, что он тоже признается, что смотрел Евровидение. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, не Юрий Николаевич.
Ну вот я тоже обычно не смотрю, а тут посмотрел. Я последний раз, наверное, смотрел, когда вот из Норвегии парень выиграл.
Это было в 2009 году, насколько я понимаю.
Мое мнение как раз, что Маниш достаточно достойно выступала. Мне кажется, тут вот как раз то, что она на русском пела, может быть, на место повлияло. Но, на мой взгляд, правильно, что она на русском. Ну, а так мне тоже француженка понравилась. Ну, наверное, просто представление вот старшего поколения, это вот такая песня, но она, наверное, все-таки не очень современная. Вот, а современных мы, наверное, все-таки не очень уже разбираемся.
Спасибо. Мастер тоже пишет, все было неплохо, и с каждым годом все лучше и лучше. Но совершенно точно, что это очень зрелищно. Еще раз напомню, что... Победители бывшего, как это сказать, предыдущих конкурсов Евровидения выступали на роттердамских крышах. Это было очень круто. Майя Сиднева пишет, давно смотрю Евровидение, уровень исполнения номеров растет, а Манижа выступила отлично. Литовцы и исландцы понравились Виталию. Алла пишет, напоминаем клуб анонимных алкоголиков, типа «я не удержался и выпил». Ну, как-то так, да, не удержался и посмотрел Евровидение. 7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский.
Вы тоже парень. Посмотрели?
Юр, я сейчас расскажу прям одну секунду. У меня были гости, парни, и мы так душевно сидели, и шло фоном, что-то там играло, но не смотрели. Но компания была идеальная. Всем удачи, ребят, всем здоровья.
Но Евровидение было, и наверняка это потому компания была прекрасная. Из новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пишет, что в Москве заморозков не ожидается, но начало июня в городе будет прохладным. Далее новости.